Наконец гномы остановились. Торин медленно поднял голову, развел руки и стал медленно покачиваться из стороны в сторону, осторожно двигаясь мелкими шажками. Малыш присел на корточки и тоже запрокинул голову, словно ловя какой-то едва уловимый, слышимый ему одному звук. Внезапно Торин замер с облегченным вздохом, опустил руки и открыл крепко зажмуренные глаза.
«Здесь!»
Он ткнул пальцем себе под ноги.
«Подкоп здесь!»
Указанное им место было с противоположной стороны от входа в Вордханг. Древоборот сделал знак энтам. Его товарищи, молча наблюдавшие за происходящим, тотчас же взялись за дело. Тут хоббит наконец увидел, как энты на деле могут справляться с неприступными крепостными стенами. Пальцы их ног словно ожили, зажив собственной жизнью. Они стали ветвиться, тонкие, но необычайно крепкие ростки проникали во все щели между камнями, а тут еще энты стали отгребать камень своими огромными ногами. Спустя минуту яма уже имела футов 20 в глубину и вдвое больше в ширину. Энты стояли на скрытой до времени под слоем каменных обломков земле и, не останавливаясь, продолжали рыть дальше, однако теперь они двигались медленнее и осторожнее. Прошло еще около получаса, когда из ямы донесся торжествующий голос одного из копавших.
«Фангарн, мы нашли!»
Энт использовал всеобщий язык.
«Ну, теперь ваш черед!»
Повернулся к гномам старый Энт. Торин молча достал из мешка моток веревки, опоясался ею и вручил конец древобороду. Поправил надетый шлем, кольчугу, поудобнее заткнул топор за пояс и скрылся за гребнем вывороченной земли. Минуту спустя за ним последовал малыш, а за ним и Фолка. Энты тем временем выбрались наверх. Хоббит оказался на дне большой ямы глубиной футов 10. Они стояли на каменном полу, вымощенном шестиугольными плитами. Прямо перед ними с одной стороны была черная стена. Округлое основание башни, простиравшееся под землей далеко в стороны. С другой стороны – низкий узкий проход, наспех прорытый откуда-то с запада, от самых скал. Вокруг фундамента Ордханка шла кольцевая галерея, в которую и попали те, что вели подкоп.
«Давайте обойдем кругом»,
– глухо предложил Торин. Они двинулись вправо. Свет быстро померк, как только они стали заворачивать. Хорошо, что у малыша нашелся небольшой факел, уцелевший в его заплечнике еще с марийских времен. Через равные промежутки к кольцевой галереи примыкали другие коридоры, отходившие в разные стороны. Друзья сунулись было в один, но тут же уперлись в груды, рухнувшей с потолка земли. Все Сарумановы галереи были наглухо завалены. Прорытый неведомо кем подкоп был единственным. Пройдя шагов 100, они неожиданно наткнулись на низкую дверь в черной и гладкой стене по левую руку. Они остановились, как вкопанные. Дверь носила следы ударов, металл створок был кое-где погнут. Гномы бросились осматривать повреждения.
«Били кирками»,
– заключил Торин.
«Пытались взломать это яснее ясного. Да только эта дверь и тарану не поддастся. Тут изрядная доля мифрила».
«Да, не меньше трети»,
– кивнул малыш.
«Но вот кто все-таки объяснит мне, что означает эта эмблема на ней?»
Малыш приблизил факел, и Фолка увидел странный рисунок на тускло поблескивающей серебром створке. Три пылающие стрелы вырывались из бурно бушующих волн, устремляясь в усыпанное звездами небо. Приглядевшись, хоббит сообразил, что видит среди, на первый взгляд, беспорядочно рассыпанных звезд контуры знакомых созвездий, только странно сдвинутых. Ремерат, звездная сеть, оказалась едва заметна над горизонтом, небесный же меченосец, напротив, стоял почти в зените.
«Это небо Нуменора»,
– вдруг тихо сказал хоббит, с благоговением касаясь двери кончиками пальцев.
«Теперь понятно. Эту крепость возвели не рыцари из Заморья, друзья мои. Это работа нуменорцев, настоящих нуменорцев, времен рассвета их королевства. Это вторая эпоха».
«А что означают три стрелы?»
– шепотом спросил малыш. Фолка пожал плечами, за его спиной переступил с ноги на ногу Торин.
Кто бы ни построил все это, важно, что тут кто-то рылся. И при том совсем недавно, месяца полтора-два назад. Но вот был ли это тот хозяин, следы которого мы ищем?
В голосе гнома прозвучало мучительное сомнение.
Как тут разберешь?
Они молча двинулись дальше. Вскоре, сделав круг, они вернулись к пролому в крыше галереи, и малыш собрался было лезть наверх, однако Фолка неожиданно предложил еще раз сходить к двери. Смутное предчувствие, уже не раз правильно предвещавшее нечто важное в судьбе его самого и его друзей, вновь напомнило о себе. Что-то было в этой темной галерее, что-то очень важное, мимо чего они прошли, поглощенные поисками совершенно иного. Малыш заворчал было, но Торин согласился с хоббитом, и вскоре они вновь стали перед несокрушимой дверью, преградившей путь к тайне Ордханка. Фолка медленно опустился на колени, пристально разглядывая рисунок. Дверь не имела никаких следов внешних или внутренних запоров, никаких скоб, замочных скважин и тому подобного. Она поворачивалась на неведомым образом врезанных в тело черного камня петлях, закрывалась плотно, без малейшей щели. Фолка осторожно попробовал всунуть острие своего чудесного клинка между створкой и камнем. Не вышло. Зазора почти не было. Да и кинжал, похоже, был здесь бессилен. Он лежал в его ладони холодным, равнодушным бруском. Спрятав его, Фолка вдруг прижался к холодной двери лбом и тотчас уловил какой-то смутный звук, исходивший изнутри. Он поспешно приложил ухо и едва не отпрыгнул прочь от ужаса. За дверью глухо звучал человеческий голос. Видя его испуг, гномы схватились за оружие, но Фолка только толкнул их к двери, просипев одно слово.
«Послушайте!»
И они стали слушать. В первую секунду они едва сдержали крик, а в следующую уже втроем изо всех сил прижимались к двери, стараясь разобрать слова. Хоббит готов был с кулаками наброситься на энтов. Проморгали, пни мохнатобородые. Враг подобрался-таки за несокрушимые стены, и что же теперь с ним делать? Слова доносились едва слышно, но ему все же удавалось понять часть из них. Произносивший их голос звучал мягко, вкрадчиво и от этого еще более неразборчиво.
«От семи звезд тропой соцветий».
Дальше неясное бормотание.
«Вернись, как исполнишь завет. Найди во имя Лиственного».
Опять несколько слившихся слов.
«На заре возьми росу цветов Нельбалы. 9 саженей отмери и вонзишь».
Они слушали еще долго, но не могли ничего понять в этих смутных, сбивчивых отрывках. Голос то принимался вещать об отрядах каких-то местников, то о коре черного дерева Нур-Нур. Ни хоббит, ни гномы сроду не слыхали ни об этих отрядах, ни об этом дереве. То о лебединых кораблях, что должны прибыть в какое-то место. Фолка обливался потом от усилий понять, что же происходит за дверью, и лишь ощутив, что у него ум заходит за разум, прекратил бесплодные попытки.
«Нам этого здесь не разгадать»,
— хрипло прошептал Торин.
«Это какая-то тайна башни. Живой так вряд ли будет говорить. А потому давайте займемся тем, что есть. Вот ход, прорытый незнамо кем. Давайте выясним, куда он ведет».
Гномы с большим трудом оторвали от двери упорно не желавшего отходить от нее хоббита. Поминутно оглядываясь и по-прежнему слыша в ушах этот мягкий голос, Фолка поплелся вслед за друзьями. У пролома их окликнул начавший тревожиться древоборот. Торин крикнул в ответ, что они идут по следу, и попросил энтов ждать на этом месте, а если они задержатся, то разрывать тоннель и идти вслед за ними. Подземный ход был прорыт на скорую руку, без креплений, низкий потолок грозил обрушиться в любую секунду. Они медленно пробирались вперед, все время пытаясь понять по оставленным на полу следам, что за существа побывали здесь. Они видели полузасыпанные, опадающим сверху песком отпечатки крупных ног, обутых в тяжелые сапоги. По размеру и очертаниям больше всего похожие на человеческие, но один раз мелькнул и широкий след орочьего башмака. С этого мгновения Торин удвоил внимание.